Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе, которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает об их возвращении из первой ссылки в Москву.
Мы открыли дверь собственным ключом и с удивлением увидели, что в квартире никого нет. На столе лежала немногословная записка. Кострев сообщал, что переселился с женой и ребенком на дачу. В комнатах не осталось ни одной костревской тряпки, словно никто не жил здесь без Осипа Мандельштама, не отбирал стихов для переписки, не подслушивал разговоров моих с матерью, братом и многочисленными друзьями, которые все же решались ко мне зайти. Почему Кострев счел нужным смыться? Во всяком случае, не из деликатности. Мы сочли его исчезновение за добрый знак, ведь он обещал очистить квартиру, как только она понадобится Мандельштаму. Раз он ее освободил, значит, Осип Мандельштам действительно возвращен. Отсутствие Костырева и реальных знакомых стен и вещей, кровати, занавески, кастрюли и полки с горсточкой книг вдруг заслонили весь чердынский и воронежский опыт. У нас создалась иллюзия, будто это настоящий дом, где мы жили и снова будем жить после каких-то непонятных и ненужных скитаний. В одну секунду произошел процесс склеивания прошлого с настоящим, когда вдруг блекнет и выпадает вклинившийся между ними навязанный извне, а не свободно выбранный кусок жизни. Благодаря своей способности жить настоящим, Осип Мандельштам умел без оглядки переходить из одного периода в другой. Поэтому, когда он вошел в квартиру, вся трехлетняя ссылка вдруг потеряла достоверность, и процесс склеивания произошел на ходу, без подготовки, вдруг, сразу. Иногда куски жизни склеиваются, иногда нет. Я уже рассказывала, как они не захотели склеиваться, когда мы отправились в Чердынь. А вот здесь, в Москве, нам показалось, будто мы не уезжали. Этот процесс склеивания известен многим. Его испытывали освобожденные лагерники, у которых было куда вернуться. Но огромные толпы пробыли в нетях столько лет, что, вернувшись, застали одно пепелище. Жен тоже сослали, родители умерли, дети погибли или выросли совершенно чужими. Этим оставалось только заново начинать жизнь, и она состоит у них из нескольких несклеивающихся кусков. Иногда жизнь склеивалась не домом и не семьей, а возвращением к нормальной профессии после многих лет чужой принудительной работы или каторжного труда. Сама я избежала лагеря. Но мне все же пришлось испытать, как склеиваются разрозненные куски жизни. Человек в такие минуты становится самим собой и сбрасывает личину, которую волей обстоятельств ему пришлось носить, как тому, кого прозвали «железной маской». Ведь многим из нас разрешалось жить при условии, что мы будем скрывать свою сущность и притворяться одним из тех, в чье общество мы попали. В этих обстоятельствах не полагалось обнаруживать никаких связей со своим прошлым. Раскулаченный мог уцелеть, если он вовремя становился разнорабочим и начисто забывал о земле. Между известием о смерти Мандельштама и моментом, когда я вынула из тайника и положила на стол, вернее, в чемодан, потому что стола у меня нет, кучку спасенных стихотворений, прошло около 20 лет, и все эти годы я была кем-то другим и носила, так сказать, железную маску. В сущности, никому не могла я признаться, что не живу, а просто жду, затаившись, когда я снова стану собой и смогу открыто сказать, чего я ждала и что хранила. Разрозненные части моей жизни склеивались в 1956 году. Но в мае 1937 никакого склеивания произойти не могло. Историческая тенденция вела не к соединению разрубленных частей, а к углублению разрыва между ними. И в день приезда в Москву мы попросту стали жертвами зрительной иллюзии, чистейшего обмана чувств. Зато благодаря этой иллюзии Осипу Мандельштаму удалось получить свой один добавочный день. В такой жизни, как наша, все охотно поддаются иллюзии, люди активно ищут, во что бы поверить, за что бы уцепиться, чтобы вернулось чувство реальности. Окруженный мнимостями человек добровольно уходит в мнимую деятельность, завязывает мнимые отношения с людьми или мнимую любовь, лишь бы было за что держаться. Нам кажется, что все идет как надо, и жизнь продолжается, «Но ведь это только потому, что ходят трамваи», — сказал мне Осип Мандельштам еще задолго до первого ареста, когда мы как-то вечером стояли на трамвайной остановке. Пустая квартира, где ничего не напоминало о Костыреве, и книжная полка — гораздо лучший предлог для иллюзий, чем переполненный довоенный трамвай. А мы еще подбадривали друг друга приятными напоминаниями. Сталин сказал или Ставский сказал. В то время мы уже отлично знали, чего стоит у нас слово, самое страшное из всех мнимостей, но старались об этом не думать, чтобы сохранить благодетельную иллюзию. Вместо того, чтобы впасть в уныние, трезво обсудив положение и придя к ужасным выводам, мы свалили с эти комнаты вещи и сразу пошли к французам в маленький музей на улице Кропоткина. «Если мне суждено вернуться», — часто повторял в Воронеже Осип Мандельштам, — «я сразу пойду к французам». Марья Вениаминовна Юдина заметила, как Осип Мандельштам скучает по французской живописи. Когда она приезжала в Воронеж, он не забывал о них, даже когда она ему играла. Чтобы утешить его, она прислала ему только что выпущенный музеем альбом. Все же репродукции, да еще довольно дрянные, это не подлинники, и они только раздразнили Осипа Мандельштама. Не переодеваясь с дороги, едва выпив вечного чаю, он побежал в музей к самому открытию. Первым гостем у нас была Анна Андреевна. Она пришла в первый день нашего приезда утром. Свой приезд в Москву она приурочила к нашему возвращению. Я лежала в кухне на матрасе с дикой головной болью, а Осип Мандельштам бегал взад и вперед по этой крошечной комнатушке, ведь она у нас называлась «Капище», и читал стихи. Он отчитывался во второй и третьей воронежских тетрадях. Обычай отчитываться друг перед другом в каждой написанной строчке установился у них с ранней юности. В тот день Анна Андреевна прочла впервые обращенные к Осипу Мандельштаму стихи про Воронеж. Они кончаются строчками, а в комнате опального поэта дежурит страх и муза в свой черед. От этих дней в Москве у меня сохранились очень странные отрывочные воспоминания, как будто очень яркие отдельные кадры, а между ними невосстановимые провалы. Следующий кадр, в котором участвует Анна Андреевна, это несносное ожидание Харджиева. Он обещал приехать и привезти вина, но непростительно опоздал, как умели опаздывать только москвичи, когда ни у кого не было часов, а трамваи и автобусы ходили как попало. Анна Андреевна не дождалась Харджиева и ушла к себе. В тот приезд она остановилась у Толстой на Пречистенке. Харджиев все же явился. «Надо выдворить ее обратно», — сказал Осип Мандельштам и позвонил Толстой. Был час пик. Анна Андреевна не попала на трамвай, прошла всю дорогу пешком и едва вошла в переднюю, как ее позвали к телефону. «Возвращайтесь», — сказал Осип Мандельштам. И она тотчас двинулась в обратный путь, как Феб из антологии античной глупости, шуточных стихов, которые сочиняли в дни беспечной юности Гумилев, Георгий Иванов, Лозинский и Осип Мандельштам. «Катится по небу Феб в своей золотой колеснице, завтра тем же путем он возвратится назад». В отношениях Осипа Мандельштама и Анны Андреевны всегда чувствовал, что их дружба завязалась в дурашливой юности. Встречаясь, они молодели и наперебой смешили друг друга. У них были свои словечки, свой домашний язык. Припадки озорного хохота, который овладевал ими при встречах, назывались «большой смеюсь». Посмотреть, скажешь, не двое измученных, обреченных людей, а дрянная девчонка, подружившаяся по секрету от старших с каким-то голодранцем. Выражение «большой смеюсь» пошло с тех пор, как Анна Андреевна позировала Альтману, а Осип Мандельштам прибегал на сеансы. Они рассказывали, будто вошел сосед Альтмана, тоже художник, итальянец по национальности, и, услыхав, как они хохочут, сказал: «А здесь, оказывается, большой смеюсь». Были и другие традиционные слова. Услыхав о какой-нибудь нелепой сцене, Осип Мандельштам всегда говорил, и никакой неловкости не произошло. Эта фраза тоже имела свою историю. Как-то Анну Андреевну попросили зайти с поручением к старому парализованному актеру. Ее привели к старику и сказали, кто она. Он посмотрел на нее мутным взглядом и произнес: «Совершенно неинтересное знакомство». Осип Мандельштам в незапамятные времена выслушал про этот визит и резюмировал: «И никакой неловкости не произошло». Так эти две фразы и остались жить. Жизнь делала все, чтобы отучить их смеяться. Но они оба туго поддавались воспитанию. После отъезда Анны Андреевны на линейке появились Яхонтов с Лилей. По наружности Лилю вполне можно было принять за бессарабскую дамочку, но она не смеялась, а тщательно перевоспитывала Осипа Мандельштама в духе чувствительного и сентиментального сталинизма. Такой тоже был. По ее мнению, писатель, который забыл посвятить себя служению Сталину, погибший человек. Ему закрыты все пути в литературу, кто же станет такого читать? И он навеки будет предан забвению. Что Сталин – спаситель человечества, Лиля не сомневалась. Между прочим, она собиралась написать Сталину, что нужно помочь Осипу Мандельштаму стать на правильный путь и для этого скорее напечатать все его стихи. Впоследствии такие настроения стали называться гапоновщиной. Лиля была начитана в партийной литературе, потому что составляла монтажи для Яхонтова. Каждый день у нее появлялся дежурный рассказ о чудесах, творимых вождем. Яхонтов ее настроение не разделял. Он больше пошучивал и разыгрывал забавные сценки. Одной из коронных было изображение собственного отца, большого, тучного, потного чиновника, дрожавшего перед начальством. Лилин комментарий: «При царизме все чиновники трусили». Когда мы уезжали, Лиля сняла с полки какие-то марксистские книжки и хотела дать их Осипу Мандельштаму для просвещения, но Яхонтов сказал незачем, совершенно бесполезно, и подарил Осипу Мандельштаму собственную Библию. Он тоже был трудновоспитуемым. Библия и сейчас у меня. Анна Андреевна хорошо знает и любит Ветхий Завет и охотно обсуждает всякие тонкости с Амусиным, великим знатоком, которого я к ней привела. А Осип Мандельштам побаивался ветхозаветного бога и его тоталитарной грозной власти. Он говорил, и эту мысль я впоследствии нашла у Бердяева, что учением о троичности христианство преодолело единовластие иудейского бога. Естественно, что мы страшились единовластия.
Здесь отвратительные жабы в густую прыгают траву. Когда б не смерть, так никогда бы мне не узнать, что я живу. Вам до меня какое дело, земная жизнь и красота? А та напомнить мне сумела, кто я и кто моя мечта. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Иллюзии».
В юности Осип Мандельштам всегда думал, когда говорил. Потом появилось легкомыслие. В 19-м году, еще совсем молодой, он однажды сказал мне, что совсем не нужно иметь много книг. «Лучший читатель – тот, кто всю жизнь читает одну книгу. Это что ж, Библия?» – спросила я. «Хотя бы», – ответил он. Я вспомнила прекрасных бородатых восточных стариков, читающих всю жизнь свой Коран, единственных, пожалуй, в наше время представителей древней породы, читающих одну книгу, и никак не смогла представить себе в этой роли моего веселого спутника. Ну, я, конечно, нет, признался он, но все же. Идеальным читателем Осип Мандельштам не стал. В 20 веке однолюбов не бывает, но эта вскользь сброшенная фраза не случайна. Есть люди, у которых каждое суждение связано с общим пониманием вещей. Это люди целостного миропонимания, а поэты принадлежат, по всей вероятности, именно к этой категории, различаясь только широтой и глубиной охвата. Не это ли свойство толкает их на самовыявление, и не оно ли служит мерилом подлинности поэта? Ведь есть же люди, которые пишут стихи не хуже поэтов, но что-то в их стихах не то, и это сразу ясно всем, но объяснить, в чем дело, невозможно. А разговоры о непризнании поэта современниками наивны. Поэта с первых шагов узнают и те, кто рад ему, и те, кого он бесит. А раздражает и бесит он многих. Это, очевидно, неизбежно. Даже Пастернак, так долго и умело избегавший стихийного бешенства нечитателей, так умело и сознательно очаровывавший любого собеседника, не ушел под конец жизни от общей участи. Быть может, поэты вызывают эту ярость чувством своей правоты и примизной суждений. Примизна нашей речи не только пугач для детей, а примизна эта является следствием целостного миропонимания, ведь всякий поэт – колебатель смысла, то есть он не пользуется суждениями-формулами, которые в ходу у людей его эпохи, а извлекает мысль из своего миропонимания. Люди, пользующиеся приличными и общераспространенными формулами, не могут не обижаться, когда перед ними предстает мысль, сырая, неотработанная, с еще не стершимися углами. Не в таком ли смысле, говорил Осип Мандельштам, о сырьевой природе поэзии, о том, что она несравненно большее сырье, чем даже живая разговорная речь? Люди, чурающиеся этого сырья, говорят, а чем он лучше нас? Или очень он обидчивый, подозрительный, заносчивый, вечно спорит, всех учит. Под эти погудки шла травля и Ахматовой, и Мандельштама, и Пастернака, и Маяковского, пока его не сделали государственным поэтом. Все это продолжали долго говорить даже о мертвом Гумилеве. Без этого не обойтись, как ни старайся, но когда производится пересмотр, люди готовых формул сразу забывают, что они говорили неделю назад, потому что старые формулы они сменили новыми. Нельзя только забывать, что кроме нечитателей поэт всегда окружен друзьями. Побеждают почему-то всегда они. Осип Мандельштам называл чтение деятельностью, и для него это была прежде всего деятельность добра. Некоторые книги он перелистывал и просматривал, другие читал с интересом и любопытством, как, например, Хемингуэя и Джойса. Но наряду с этим существовала настоящая формообразующая чтение, книги, с которыми он как бы вступал в контакт, которые определяли какой-нибудь период его жизни или всю жизнь. Приход новой книги, определяющий период жизни, походил на встречу с человеком, которому суждено стать другом. «Я дружбой был как выстрелом разбужен» относится далеко не только к встрече с Кузиным, но в гораздо большей степени к встрече с немецкими поэтами. «Скажите мне, друзья, в какой Волгалле мы вместе с вами щелкали орехи, какой свободой мы располагали, какие вы поставили мне вехи». А про Данте Осип Мандельштам сразу сказал, что это и есть самое главное. С тех пор Осип Мандельштам уже никогда с ним не расставался и даже дважды брал с собой во внутреннюю тюрьму. Думая о возможном аресте, а об этом думали все, кого я знала, Осип Мандельштам раздобыл себе комедию маленького формата и всюду таскал ее в кармане, ведь людей арестовывали не только дома, но и на улице и в учреждениях, а иногда специально вызывали куда-нибудь, чтобы оттуда забрать навеки вечные. Один мой приятель жаловался, что не может таскать за собой на службу мешок со всем необходимым для лагерной жизни. Однако в минуту ареста, который произошел ночью дома, он так растерялся, что забыл взять с собой этот предусмотрительно уложенный мешок. Карманного Данте Осип Мандельштам оставил в Москве, а с собой в Саматиху, откуда его забрали, взял другое, довольно увесистое издание. Не знаю, довез ли он эту книжечку до пересыльного лагеря на второй речке под Владивостоком, где он умер. Думаю, что вряд ли. В условиях ежовско-сталинских лагерей никто уже не помнил о книгах. Случилось, что одновременно с Осипом Мандельштамом, не сговариваясь, Данте стала читать и Анна Андреевна. Когда это выяснилось, она прочла ему наизусть отрывок из «Ла Дивина Комедия», и Осип Мандельштам разволновался чуть не до слез, что слышит эти строки от Анны Андреевны, ее голосом, который он так любил. У Ахматовой и Осипа Мандельштама была поразительная способность, читая поэтов, как бы вычеркивать разделяющие их время и пространство. Такое чтение по природе своей анахроничное, и они вступали с автором в личные отношения. Оно равносильно общению и разговору не только с современниками, но и с теми, кто давно ушел. Такую же способность Осип Мандельштам заподозрил у Данте, когда обнаружил, что тот встречается в аду со своими любимыми античными поэтами. В статье «О природе слова» Осип Мандельштам поминает Бергсона, который ищет связи между однородными явлениями, разделенными только временем. И это относится к тому же, к поискам друзей и союзников через время и пространство. Вероятно, это понял бы Китс. Ему ведь тоже хотелось встретиться в кабачке со всеми своими живыми и мертвыми друзьями. Ахматова, воскрешая для общения тех, кого с нами уже нет, интересовалась их жизнью, бытом, отношениями с людьми. Так впервые она преподнесла мне Шелли. На нем она как будто тренировалась. Затем у нее наступила эпоха общения с Пушкиным. С зоркостью следователя или ревнивой женщины она шаг за шагом выведывала, как поступали, думали и говорили все, кто его окружал. Разобралась в психологических мотивах, как перчатку вывернула каждую, кому досталась хоть одна пушкинская улыбка. Такой личной и пристрастной заинтересованности у Ахматовой не было никому из живых. И еще. Она терпеть не могла писательских жен и особенно жен поэтов. Никогда не пойму, почему она сделала для меня исключение, но факт, что сделала, хотя объяснить почему не могла. Осип Мандельштам, в противоположность Ахматовой, в личную жизнь своих друзей почти не вникал. Я говорю о поэтах прошлого, потому что в отношении живых друзей он был до удивления наблюдательным, несмотря на кажущуюся рассеянность. И о тех, кто нас окружал, знал гораздо больше меня. Я даже часто ему не верил, но он всегда оказывался прав. А вот сестрами Натальи Гончаровой, Полетикой или Анной Григорьевной Достоевской он нисколько не интересовался. И Анна Андреевна, зная его равнодушие к этим вопросам, своими соображениями с ним не делилась. А про живых помалкивал он, пусть делают, что хотят. Разговор шел о строчках, о кусках. А это чудо вы заметили? А помните, как там? А почему? Часто они читали вместе вслух, показывали любимые места, делали, так сказать, друг другу подарки из каких-нибудь замечательных находок. Последние годы были окрашены Данте и другими итальянцами, и, как всегда, русской поэзией. К концу 20-х и в 30-х годах власти уже научились повышать уровень жизни тех, кто оказался полезным, и не допускать в этом деле никакой уравниловки. Расслоение стало очень заметным, и каждому хотелось сохранить свое с трудом добытое благополучие. За него держались особенно цепко, потому что позади осталась жестокая нищета начала революции. Этого опыта никто повторять не хотел, и незаметно образовались привилегированные, очень тонкие слои с пакетами, дачами и машинами. Эфемерность этого благополучия они осознали значительно позже, в периоды массового террора, когда выяснилось, что все можно отнять в один миг и без всякого повода. А пока что люди, допущенные к пирогу, старались выполнять все, что от них требовали. Однажды в Воронеже Осип Мандельштам показал мне газету с заявлением академика Баха по поводу выхода краткого курса. Посмотри, что он умудрился написать. «Краткий курс – эпоха в моей жизни, и он еще краткий». «Не написать, а подписать», — сказала я. Такие документы приносились готовые на дом, и оставалось только поставить под ними свою подпись, тем хуже, — ответил Осип Мандельштам. А что, собственно, должен был сделать академик Бах? Исправить текст? Написать поприличнее, чтобы не ставить свое имя под явно казенной бумажкой? Я в этом не уверена. Или выгнать журналиста, который явился за его подписью? Можно ли требовать такого от людей, зная, какие ему угрожали за это последствия? Думаю, что нет. Как же быть? Не знаю. Террор тем и отличается, что все связаны по рукам и ногам, и никто не может шевельнуть пальцем. Но сейчас возникает другой вопрос. Был ли момент в нашей жизни, когда интеллигенция могла отстоять свою независимость? Вероятно, такой момент был. Но интеллигенция, расшатанная и расслоившаяся еще до революции, о своей независимости не думала, потому что шел процесс капитуляции и переоценки ценностей. Быть может, сейчас идет новое собирание ценностей. Они накапливаются вслепую, медленно и с трудом. Я никогда не узнаю, смогут ли их отстоять и сохранить при следующих предстоящих нам испытаниях.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская.